Вот сегодня у нас такая необычная тема. И перед этим хотел сказать, что сегодня, когда я ехал в церковь, а еду в церковь я обычно на электричке, кто ездил когда-то на электричках, примерно представляет, какой там контингент находится. Сегодня меня Бог особо благословил прекрасной такой необычной компанией. Прямо передо мной сидели трое алкоголиков, из них одна женщина. От них такой запах был, потому что мне кажется, что я опьянел, пока рядом с ними ехал. В общем, у них было свое прощенное воскресенье, свой праздник. Они разливали водку, пили, закусывали. В общем, а я сижу такой, что-то настраиваюсь, молюсь на проповедь. Думаю, я очень четко ощутил контраст между жизнью со Христом и жизнью без Христа. Причем картина была довольно-таки необычная, потому что сидели три алкоголика, одна из них женщина, двое мужчин. Сначала у них все было весело, они обожали друг друга, там чокались, обнимались. Вот спустя некоторое время я отвлекся от них, смотрю, они уже начали леща давать друг другу. И, причем мужчина женщина, и женщина там что-то ему. И я сижу перед ними, я думаю, вот интересно, ну, в тему нашей сегодняшней проповеди, нашей сегодняшней теме, как христианин, достойный подражания, должен вести себя в такой ситуации, как бы я должен был повести себя. Вот. Но так как я не христианин, достойный подражания, я не подошел к ним, ничего не сделал. Хотя в голове, ну, боролось у меня вот какое вот мужское такое начало джентльменства, подойти и сказать, не трогай женщину руками, я там тебя сейчас это. И христианство мое тоже боролось подойти там что-то сказать им. Вот. И наша сегодняшняя тема, она сама по себе звучит как провокация, как вызов. Это Аполлос, человек, достойный подражания. И кому же, как не Христу, мы можем подражать в своей жизни? И кто это? Человек, достойный подражания. Ницше как-то сказал, что последний христианин умер на кресте. И мы с вами часто забываем о том, что это наша ответственность быть солью земли и светом этому миру. И это наша ответственность, друзья. У американцев есть очень хорошая поговорка. Если вас спрашивают, христианин ли вы, значит, скорее всего, вы не христианин. Давайте обратимся к Священному Писанию, чтобы понять, какими качествами должен обладать христианин, достойный подражания. Мы будем читать из книги Деяний, из 18 главы, с 24 по 28 стих. «Один иудей по имени Аполлос, уроженец Александрии, человек красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он обладал глубокими знаниями о Боге, говорил с жаром и учил об Иисусе с точностью, хотя и знал только Иоаннова крещения». Аполлос стал смело говорить в синагоге, и когда Прескила и Акила услышали его, то отвели его к себе домой и еще точнее объяснили ему учение Божие. Когда же он захотел отправиться в Ахаю, то братья ободрили его и написали ученикам, чтобы те приняли его. Когда Аполлос прибыл туда, он смог оказать большую помощь тем, кто поверил через благодать Божью. Он с большой силой всенародно опровергал иудеев, доказывая писаниями, что Иисус – Христос. То, о чем говорится в сегодняшнем нашем отрывке, произошло после того, как Павел покинул Эфес и еще до того, как он туда возвратился. И наш сегодняшний отрывок начинается с того момента, как иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, приходит в Эфес. Я уже начал заговариваться немножко, вот кличко ставил, у меня иногда бывает, поэтому прошу прощения. Фигура Аполлоса чрезвычайно интересна, и она подробно описана Лукой. Это блестящий оратор и интеллектуал. Лука сообщает нам три интересные подробности, которые касаются Аполлоса. Во-первых, он был муж красноречивый и сведущий в Писаниях. Об этом мы читаем в 24 главе, там сказано, что он был красноречивым и сведущим в Писаниях. Второй момент, он наставлен в начатках учения Господа и говорил с большим жаром, горя духом. Таким образом, этот человек соединял в себе эрудицию и энтузиазм. И третий момент, Аполлос учил, зная только крещение Иоаннова. А раз он был осведомлен в этом учении, значит, скорее всего, он должен был хорошо знать свидетельство Иоанна об Иисусе как о Мессии. И Аполлос прибывает в Эфес не для того, чтобы отдохнуть, не для того, чтобы посмотреть местные достопримечательности, не для того, чтобы проникнуться культурой города. Он сразу стал смело проповедовать в синагоге. И, конечно же, его проповедь привлекла внимание местных миссионеров Акилы и Прескилы. Ранее в 18 главе было написано, что после весьма успешного благовестия в этом городе Павел направляется в сторону Иерусалима, продолжая свое служение, и оставляет в Эфесе своих близких друзей Прескилу с Акилой. И поездки и полезные дела этой замечательной пары, о которых в Деяниях сказано очень, в Деяниях и в посланиях сказано очень кратко, достойны рассмотрения. Что мы знаем об Акилле? Он был иудеем из отдаленной северо-западной провинции Понт. И точно так же, как и Павел, он делал палатки, то есть был простым ремесленником. Прескила — это, скорее всего, ласковая уменьшительная форма имени Приска, указывает на то, что она происходила из известной римской фамилии Присков. Также это может объяснять неожиданный порядок их имен, потому что в 3 из 6 случаях жена названа перед мужем. И также есть предположение, что она была более одаренным человеком, чем он. Ну, такое тоже бывает, правда? Итак, теперь же Акила и Прескила оставались основными проповедниками, учениками Слова Божьего в городе Эфес. И, конечно же, когда Аполлос прибыл туда, он заинтересовал их, они решили с ним познакомиться. И в 26 стихе мы читаем о том, что семейная пара пригласила этого иудея к себе домой, чтобы точнее объяснить ему путь Господень. Учение Аполлоса об Иисусе было правильным, но не полным. И, вероятно, Аполлос не знал о крещении Святым Духом, зная только крещение Иоанном, которое символизировало очищение Богом кающегося. И в отличие от него, как мы знаем, христианское крещение подразумевает соединение со Христом в его смерти, погребении и воскресении посредством крещения Духа Святого. Очень важным, на мой взгляд, моментом является, что Акила и Прескила не стали поправлять Аполлоса публично. Они выбрали для этого домашнюю атмосферу, обстановку без свидетелей. И ведь это действительно важно, указать на недочеты в служении человеку, но не обличать его на публике. То есть сделать это так, чтобы об этом услышал только он. И вооружившись обновленным учением, Аполлос пересек Эгейское море и прибыл в Ахаию. Сказано, что там он содействовал уверующим благодатью тем, что убедительно при большом стечении народа опровергал иудеев, доказывая на основании Писания, которое хорошо знал, что Иисус есть Христос. Служение Аполлоса было таким впечатляющим, что часть коринфских верующих, из тех, кто были склонны делиться на фракции, даже составили партию Аполлоса. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 1 главе, 12 стихе. Итак, после прочтения вот небольшой такой вот истории о замечательном человеке, о том, как произошло его христианское становление, пришло время обратиться к себе с вопросом, являюсь ли я христианином, достойным подражания. И сегодня мы обожаем различные полезные советы в разные аспекты нашей жизни. Мы любим такие советы, как там 10 кратких советов начинающему бизнесмену, там 7 правил, которые изменят твою жизнь, 3 важнейших условия для иммунитета ребенка. Мы все это любим, и сегодня мы будем говорить о 5 качественных признаков, которые отличают христианина достойного подражания. И за основу мы возьмем текст Священного Писания, тот отрывок, о котором мы сейчас говорили, это история Аполлоса. Итак, первое. Христианин, достойный подражания, хорошо знает Писание. Об этом мы прочли в 24 главе, в 24 стихе, и там написано, что Аполлос был человеком, сведущим в Писаниях. С этого все начинается. Вначале было Слово, и апостол Павел сказал, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И Библия — это священное Писание, это богодухновенный текст, это основа основ. И если человек не читает Библию, его нельзя назвать христианином. Дорогой друг, если ты еще находишься на стадии принятия решения, если ты еще не принял Христа в свое сердце, начни читать Библию хотя бы по одному стиху в день. Но обязательно размышляй о том, что ты читаешь. Дай Богу шанс спасти тебя. Мы сотни раз слышали о важности чтения Писания, но, однако, эта аксиома христианской жизни зачастую остается на периферии нашего сознания. Я верю, что Библия — это богодухновенный текст, что это священное Писание. Я верю в это не потому, что моя религия требует этого. Я пережил это на собственном опыте, я знаю, о чем я говорю. Потому что как только я перестаю читать Библию, все катится под откос в моей жизни. Мои приоритеты смещаются, и в моей жизни нет никакого порядка. А хорошее знание Писания является следствием его постоянного чтения. Насколько хорошо ты знаешь Библию? Я занимаюсь подростковым служением. Сейчас будет «Бедолаги 2». И чего только я не слышал на наших малых группах. Была версия, что в Библии 12 Евангелий, по одному на каждого апостола. Также была версия, что воскресение, вознесение — это, в принципе, одно и то же, не особо разница. Грустно это. Я понимаю, откуда идут эти комментарии. Корень у них один. Дети не читают Слово Божье. Павел в своем первом послании к Тимофею пишет следующее. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Если мы хотим быть учениками Христа, мы обязаны читать Слово Божье. Вторым моментом, отличающим христианина, является тот факт, что человек имеет личное отношение с Богом. Аполлос обладал глубокими знаниями о Боге. И действием Святого Духа он, в сущности, ничего не знающий об Иисусе, познает Господа. До своего покаяния я считал себя почти спасенным человеком. То есть почти спасенным. Я рос в баптистской семье, и с самого раннего детства я знал, что Бог есть, Он любит меня, и я был с этим согласен. Но меня жутко напрягал вот этот вот пункт — личные отношения с Богом. Я не понимал, что это такое, как это понимать. Ни у кого об этом не спрашивал, потому что понимал, что стыдно. В моем возрасте, в 7 лет тогда, или там 10, я должен, как хороший настоящий христианин, я должен был понимать, что это такое. И, конечно же, в церкви, когда задавали, особенно когда я был подростком, мне задавали вопрос, как твои отношения с Богом? Я делал умный вид, говорил, благословенно. Так что же это такое? Тогда я уже понимал, уже в том возрасте, я понимал, что если этих отношений с Богом нет, значит, я не настоящий христианин. К сожалению, на тот момент это... Все мои знания по этому вопросу, они ограничились этим. И сегодня я понимаю, что личные отношения с Богом — это прежде всего работа, как и любые другие отношения. И мои личные отношения с Богом начались в тот момент, когда я встал на колени, открыл свое сердце перед Богом, и я сказал, «Бог, я не хочу жить без Тебя». И именно с этого момента началась работа в моем сердце. именно с этого момента Бог начал менять мое сердце. То есть это не произошло вот так. Я знаю, что это, эта работа продолжается. И личные отношения с Богом – это искреннее желание жить так, чтобы не огорчать Создателя. И это желание продиктовано не страхом, а любовью к Нему. И это когда послушание Богу становится важнее, чем послушание людям, а вечное становится важнее, нежели мирское. Федор Михайлович Достоевский сказал, что если исказить Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства. Друзья, именно близкие отношения с Богом помогают нам преодолеть трудные ситуации в нашей жизни, помогают нам бороться с искушениями этого мира. И, возможно, кто-то из вас сейчас находится на этапе становления этих отношений. И я хочу сказать вам, не бойтесь. Не бойтесь неудач, просто придите к Богу с молитвой, откройте перед Ним самые темные уголки своего сердца, и они наполнятся светом. Следующий пункт. Христианин, достойный подражания, готов учить и учиться. В 25-26 стихе мы читаем, что Аполлос прибыл в Эфес, чтобы проповедовать и нести другим людям все, что он узнал о спасении. Но в то же время он был открыт к учению. И он услышал радостную весть о Христе, о даре Духа от учеников Павла, Акилы и Прескилы. И мы читали, что он был очень красноречивым и образованным человеком. Но при этом он признал свою неправоту. Он послушал простого ремесленника. И это говорит об отсутствии гордыни в жизни этого человека. И истина для Аполлоса важнее, чем его собственная позиция. И я думаю, что это то, чего порой так не хватает нам с вами. Признать тот факт, что мы не истина в последней инстанции, мы не всегда правы. Попробовать перебороть свою гордыню. У кого есть проблемы с гордыней в этом зале? Я знаю, вы боитесь теперь поднимать руки после прошлого раза. У меня вот огромные проблемы с гордыней. Сегодня расскажу вам небольшую историю. Юрий Александрович не даст соврать, что я говорю правду. Я очень гордый человек. Гордыня — это мое слабое место. И я знаю, что если сейчас я проповедую об этом, то Бог начнет сверлить меня в этом направлении, поэтому мне страшно. В общем, недавно я перешел из бокса в смешанные единоборства. Для парней будет интересная история, женщины можете не слушать. Вот. И на одной из первых тренировок меня поставили в спарринг по правилам кикбоксинга. Кто не знает, это когда и руками, и ногами. Против меня поставили парня, ну, на вид в нем было 60-70 килограмм. Я на него вот так посмотрел, и мне реально жалко стало этого малыша, потому что я вешу 90. И я тут гордый человек, я говорю, да я сейчас тут... Тренер, однако, меня предупредил, он сказал, что ты учти, здесь не классический бокс, там руки выше держи, ну и прочие тренерские советы. Я махнул рукой на тренера и сказал, разберемся, потому что я же больше, я же молодец. Начался бой, я ринулся вперед в атаку, бегом. И когда я начал получать ногами по всем частям своего тела, у меня в голове одна мысль была всего, что я вообще здесь делаю, что я здесь забыл. Потому что этот малыш, он реально сделал из меня отбивную. И потом, после тренировки, мне уже отбили ногу очень сильно, я шел домой, шел крайне медленно. Я вообще москвич коренной, и все знают, коренные москвичи очень быстро ходят. Всегда, когда я иду с кем-то не из Москвы, они говорят, куда торопишься? Я говорю, я не тороплюсь, я гуляю просто. То есть, ну, как бы вот это нормально быстро. Вот питерские друзья, они могут подтвердить, да, что в Питере медленнее ходят. Я когда в Питер приезжаю, мне кажется, что люди все в замедленном режиме идут. Вот. Всех раздражают порой. Иногда бабушки в метро с тележками, да? Да, аминь. В общем, я иду домой после тренировки, вышел из автобуса. Я начинаю двигаться в сторону электрички, и меня обгоняет бабушка с тележкой. И я как бы понимаю, что она не быстро идет. Она идет спокойно, ну как бабушки ходят. А я не могу ее догнать. Я пытаюсь ее догнать и не могу. Я понимаю, что бабушку эту в мою жизнь отправил Бог вот в тот вот момент. Я благодарен ему, Богу и ей за это, потому что я должен был тогда побыть наедине со своей собственной гордыней. Точнее, с последствиями. И Аполлос сумел побороть собственную гордыню, и при всех своих достоинствах он оставался смиренным человеком. И я думаю, не случайно впоследствии Аполлос становится одним из ближайших сотрудников и друзей Павла, потому что сочетание готовности учить и готовности учиться – это великий и редкий дар. И именно так действует и передается живая весть о Христе. Если бы мы постоянно жаждали углубления своей веры и своих знаний и всегда были готовы поделиться со своей верой и своими знаниями с другими людьми, мы бы тоже могли участвовать в деле благовестия. Но почему-то мы всегда бьемся из крайности в крайность. Мы либо учимся до потери пульса и говорим, что сейчас мы не готовы помогать другому человеку, мы ждем, пока мы достигнем некой духовной нирваны, и буквально вознесемся просто от того, что наша святость будет зашкаливать. Либо мы начинаем учить других, не зная, о чем мы говорим. И мне понравилась история одного пастора. Это не пастор из церкви «Парадигма», сразу говорю, чтобы вы не думали. Пастор готовился к проповеди. Он пытался собраться с мыслями, никак у него не получалось. Тут к нему в комнату заходит его маленький сын, чтобы поиграть с отцом. И пастор, и так, который не мог все никак собраться с мыслями, он находит гениальный выход, он открывает журнал, вырывает из него страницу с картой мира, разрывает ее на мелкие-мелкие-мелкие кусочки, вручает сыну и говорит: когда ты справишься, соберешь мне эту карту, мы с тобой поиграем. А пасторы вообще мудрые люди, да? В общем, сын отправился, как послушный настоящий пасторский сын, он отправился в комнату склеивать карту. Отец был уверен, что у него будет несколько часов свободного времени, чтобы подготовиться. Но на его удивление сын возвращается через несколько минут с уже готовой склеенной картой. Отец смотрит на него с недоумением и спрашивает: скажи мне, пожалуйста, как ты так быстро справился? На что сын сказал: ты знаешь, пап, с другой стороны карты была фотография человека. И когда я собрал фотографию человека и склеил, карта получилась сама собой. И этот случай сыном научил отца, что прежде всего нужно разобраться в самом себе, а потом уже браться за весь мир. Христианин, достойный подражания, применяет знания в служении. И, получив апгрейд своих знаний, Аполлос не стал отсиживаться на месте и радоваться, что он стал еще умнее и образованнее. И мы читаем, что он решил отправиться в провинцию Ахаю, чтобы помогать тем, кто поверил через Божью благодать. Позже в послании к Коринфянам Павел одобрительно отзывается о служении Аполлоса и признает его соратником на ниве Божьей. Он пишет, что «я посеял зерно, Аполлос увлажнил его, но вырастил Бог». И когда в жизнь человека приходит Христос, все становится по-другому. И человек становится другим. И уже не я живу, но живет во мне Христос. У человека появляется потребность служить Господу. Вспомните, когда Иисус исцелил тещу Симона, она сразу же встала и начала служить ему. Когда он исцелил слепого, тот пошел проповедовать о нем фарисеям, он отстаивал позицию. И ученики Христа продолжили служение Христу даже после его вознесения. И это очень важный момент. Мы должны использовать свои знания, свои умения, свои силы, свои ресурсы в служении Богу. Потому что давайте вспомним притчу о талантах. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет». И когда мы пытаемся накопить вот этот вот багаж образования, всяких курсов всевозможных, духовных тренингов, мы становимся как тот ленивый раб, который попросту закопал свой талант в землю. И последний пункт. Настоящий христианин не боится отстаивать свои убеждения, используя Слово Божье. Мы читали о том, что Аполлос всенародно опровергал иудеев, доказывая Писаниями, что Иисус – Христос. Он отстаивал свои убеждения, используя Слово Божье, которое хорошо знал. Но часто ли мы отстаиваем свои убеждения? Или мы просто чаще отмалчиваемся, как я сегодня в электричке? Сегодня мы живем в веке толерантности и морального разложения, и влияние этого мира сказывается на нас, христианах. Сегодня нам проще не ввязываться ни в какой спор, просто помолчать, потому что у каждого человека есть свобода совести. Но в Библии мы читаем, что «облещающий человека найдет большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Это написано в притчах, 28 главе, это 23 и 24 стих. В прошлом летом мы проводили подростковый лагерь с американцами из нашей побратимой церкви, и за обедом я разговаривал с молодежным пастором Джоном, и мы спросили его о том, как закон об однополых браках повлиял на церковь, на обстановку в церкви. И на что он мне ответил, что к ним на молодежное служение иногда приходят такие ребята, и служители понимают, прекрасно понимают, что это грех, но закон связывает им руки. И они говорят об этом как бы вскользь, то есть боясь за свою жизнь и видя грех, христианские служители – пытаются сделать что-то вроде «Иисус этого не одобряет». И вот так вот. Потому что они понимают, что могут поплатиться свободой за такие слова. Рэй Камфорт в своей книге «Утерянный ключ к благовестию» говорит о том, что сегодня мы сильно упрощаем Евангелие. Проповедуем лишь о том, что Бог любит тебя, и мы забываем рассказать о грехе, о том, что человек виновен, и о том, что он живет во тьме. Мы игнорируем закон, потому что боимся спугнуть человека. Не осознав свою вину, человек никогда не примет Христа в свое сердце. И я думаю, что именно по этой причине наше благовестие сводится к таким предложениям, как «приходи к нам в церковь, у нас классная музыка, у нас ребята из «Голоса» выступают, у нас девушки красивые, пастор душевный и бутерброды лучшие в Москве». Это наше благовестие сегодня. И у нас в церкви все так классно, душевно и никаких проблем. И неудивительно, что после такого благовестия люди начинают бежать, новообращенные христиане начинают бежать из церкви при появлении первых трудностей. Потому что мне же обещали душевность, красоту и бутерброды. Начинаются проблемы в жизни, да? Что-то не сходится. Робби Флокхарт говорил, что «вы должны проповедовать закон, ибо благая весть подобна шелковой нити, которую невозможно протиснуть в сердце человека до тех пор, пока перед ней не прошла острая игла. Острая игла закона протянет за собой шелковую нить Евангелия». Дорогой мой друг, если ты считаешь, что в твоей жизни и без Иисуса все прекрасно, и ты, в принципе, хороший человек, то я советую тебе открыть 10 заповедей и проверить свою жизнь хотя бы по 2-3 из них. Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. А теперь плохая новость. Если ты нарушил хотя бы один пункт закона, то ты виновен против всего закона. И еще более плохая новость, что когда Бог придет судить этот мир, тебе придется отвечать за свои поступки. И хорошая новость заключается в том, что лишь искупительная жертва Христа может спасти тебя. Друзья, возможно, если бы мы почаще напоминали людям в этом мире, что мир стоит по пояс в грязи, то люди бы понимали, зачем им нужно покаяние. И Господь бы прилагал спасаемых церкви. Аполлос не боялся всенародно опровергать иудеев. А чего боишься ты? Сегодня мы читали историю христианского становления удивительного человека, человека, достойного подражания. И он хорошо знал Писание, он имел личные отношения с Богом, и он был готов учить и учиться, и применял полученные знания в служении. А главное, он не боялся отстаивать свои убеждения. И, друзья, у каждого из нас есть свои слабые стороны, но я хочу сказать, что Бог может превратить их в сильные. Бог и только Бог. При условии, что вы склонитесь перед Ним и попросите об этом с верой. И каждый должен сделать первый шаг навстречу к Богу. И раз уж наша церковь называется «Парадигма», давайте будем примером для этого мира.